Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание, которое пребывает с каждым из нас лично. И на основании Твоего Слова мы верим и принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем, ни в каких способностях, ни в каких возможностях Божьих. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за те великие способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствия для действия Твоего Святого Духа в своей жизни. Мы каемся во имя Иисуса и отрекаемся от всякого нарушения во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, помоги каждому из нас. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять, правильно принять. И духом истины своей наставность на истину Твою. Просвети очи сердца нашего. И помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим, мы стоим на слове, что мы будем научены Господом. И мы принимаем. И принимаем, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход мыслей, слов и действий. Мы принимаем, что силою Твоего Святого Духа расторглись всякие узы тьмы, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Божий, который прямо сейчас формирует ход наших мыслей, слов, действий. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свои дары и учишь нас, как быть эффективными в их применении. Мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь нам сегодня, в сегодняшней встрече, правильно понять, правильно принять и откроешь нам больше того, чего мы просим и о чем помышляем. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшнюю встречу и за помазание, которое прямо сейчас формирует ход наших мыслей, слов и действий. И мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание и за те способности и возможности, в которых прямо сейчас Ты направляешь нас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Над качеством мы работаем. Мы сейчас приобретаем всю необходимую технику, чтобы и качество изменилось сигнала, чтобы то изображение, которое есть сейчас, чтобы оно и было качественное. То есть мы приобретаем всю необходимую технику, потому я думаю, что такое качество, как сегодня, оно только сегодня. В следующий раз уже такое не будет, а будет такое же, как трансляция идет от вас. Хорошее качество. Хорошо. Но мы приступим к сегодняшней встрече. Будем верить, что вера от слышания, а уже с качеством мы поработаем дальше. Напоминаю вам, что мы рассматриваем тему дары Духа Святого. Сегодня по счету у нас с вами 8-я встреча. Запишите себе, встреча 8-я. Встреча 8-я. И как всегда, я прочитаю базовый стих, который лежит в основании материалов встреч дары Духа Святого. Это 1 Коринфянам, 12 глава, с 1 по 11 стих. Апостол Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычники, то ходили к безгласным идолам, так как бы вас вели. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, и Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение Духом, иному разные языки, иному истолкование языка. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Рассматривая это местописание, мы с вами увидели, что апостол Павел отмечает 9 даров Духа Святого, которые находятся в духе каждого рожденного свыше. Это дар слова мудрости, дар слова знания, дар веры, дар исцеления, дар чудотворения, дар пророчества, развлечения духов, разные языки и истолкование языка. Вот такие 9 даров. 9 даров Духа Святого мы подразделяем на 3 основные группы для более, скажем так, четкого их изучения, чтобы быть более последовательным. Это дары откровений, дары вдохновений, дары силы. Мы с вами рассмотрели первую группу на наших прошлых встречах. Это дар слова знания, дар слова мудрости и дар развлечения духов. Сегодня мы начнем рассматривать с вами вторую группу. Это дары вдохновений. Дары вдохновений. Эта категория даров Духа Святого, даров вдохновения, Бог их использует для того, чтобы принести в свою церковь помазание или свое благословение. Вообще, как бы само слово «дары вдохновений», оно уже фактически дает ответ во многом о цели этих даров – вдохновлять. Поэтому мы будем шаг за шагом рассматривать каждый из даров для того, чтобы увидеть, в чем именно вдохновлять или в чем именно происходит вдохновение того или иного дара. Эта категория включает в себя дар пророчества, дар языков и дар истолкования. Как правило, они действуют в церквях, на собраниях и именно выполняют миссию назидательного характера или вдохновляющего характера. Я буду использовать как слово как назидающего, так и вдохновляющего. Потому что слово вдохновение, оно немножко более расплывчато, чем слово назидание. Слово «назидание» мы чаще используем, во всяком случае у нас здесь, мы используем чаще слово «назидание», чем «вдохновение». Вот. Хорошо. Итак, в отличие от первых групп, от первой группы, а именно даров откровения, дары вдохновения не предназначены для того, чтобы оказывать влияние на мир. Если когда мы говорили о первой группе, мы говорили, что эта группа оказывает влияние на мир, то есть производит какие-то изменения, влияет, то эта группа, она больше действует в церкви. То есть она больше имеет предназначение для церкви. Эти дары имеют влияние именно в самой церкви, а не вне церкви. Они имеют тройное назначение и служат для назидания, для увещевания и для утешения. И, конечно, воля Божья есть, чтобы эти дары обязательно были в церкви, так как его церковь, она должна возрастать, назидаться, укрепляться, и дары вдохновения в этом будут играть одну из очень важных миссий. Я могу вам привести такой пример. Вы знаете, что есть такие сетевые структуры самого разного характера. И я вам могу сказать, с некоторыми из них я провел очень долгое время, не в том плане, что я был участник сетевых структур, а в том плане, что я служил в этих структурах, в одной из них я служил около полугода. И я заметил, что вот именно мотивирование, которым занимаются лидеры, оно имеет такой назидательный характер. То есть они фактически во многих ситуациях дают одни и те же темы для назидания всех участников их сети. То есть они постоянно назидают их, назидают. Они мотивируют их. С какой целью? Чтобы поддерживать в них определенный дух того направления сетевой структуры, в которой они находятся. Я вижу, что те дары, которые мы рассматривать будем, это такого же характера. Это дары назидающего, вдохновляющего. Это дары мотивации. Это дары, которые мотивируют человека делать что-то для Бога, делать для детей Божьих и практиковать то, что доступно по Новому Завету. То есть я вижу, что во многом эти дары вдохновения, они как бы направлены на то, чтобы постоянно поддерживать в духе Божью Церковь. Поэтому и мы будем рассматривать с такой позиции. В первом послании к Коринфянам раскрывается полнота благословения даров, а именно вдохновение, назидание, увещевание и утешение. Я прочитаю этот стих. 1 Коринфянам, 14 глава, с 1 по 5 стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать». То есть сегодня мы будем говорить о первом даре. Это пророчество. Пророчество – это наибольший из трех даров вдохновений. Поэтому мы с него и начнем. Пророчество – это Бог, говорящий со своим народом через определенного человека. И я снова читаю. «Ревнуйте о дарах досуга, особенно о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» То есть мы видим, что в этом отрывке Писания апостол Павел призывает нас, членов церкви. Я верю, что все участники сегодняшней встречи, они являются членами церкви. Потому что это во многом, именно как бы этот дар, во многом содействующий и сопутствующий пребыванию в церкви. Апостол Павел призывает, чтобы мы особенно стремились пророчествовать. Это не означает, что мы не должны желать других даров и возрастать и двигаться в других дарах. Просто это местописание ставит этот дар в этой группе, а именно группе назидания, на первое место. И в конце Павел говорит: «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать». Удивительно, если вы посмотрите внимательно первое послание к Коринфянам, начиная с 11 по 14 главу, то вы можете заметить, что апостол Павел 22 раза говорит о важности пророчества, о значимости пророчества в жизни церкви. То есть, когда пророчество действует в церкви, церковь всегда пребывает в духовном, знаете, так, с поднятым духом, как говорят. То есть, это очень важный дар, особенно в назидании церкви. Хорошо. Что мы отметим первое в нашем разговоре, или с чего мы начнем разговор об этом даре в первую очередь? Давайте мы сейчас поговорим о даре пророчества и служении пророка, чтобы мы здесь с вами не путались. Когда мы будем дальше двигаться в изучении этой темы, чтобы мы не путались. Потому что я знаю, что некоторые верующие, они немножко путают дар пророчества со служением пророка. Эти слова, они созвучны, поэтому и путаются. Потому что спутать само служение дара пророка и пророчествующего невозможно. Или возможно только в данном случае тому, кто не знает. Но в целом сами названия, они вот приносят путаницу. Итак, дар пророчества нельзя спутать со служением пророком, так как дар пророчества направлен на назидание, увещевание и утешение. То есть в даре пророчества, в самом даре, нету откровения. В служении же пророка мы часто видим присутствие откровения, которое выражается через пророчество, но идет прослужение пророка. Пророк может пророчествовать, но тот, кто пророчествует, не обязательно, то есть я просто провожу параллели, когда служит пророк, он может пророчествовать. Но когда он, когда кто-то пророчествует, он не обязательно будет пророком. У пророка действует больше даров, чем просто дар пророчества. Вместе с пророчеством у него всегда действует дар откровения, дары откровения. То есть пророк в своем служении всегда предсказывает предстоящее или будущее. Дар пророчества никогда не связан с предстоящим или будущим. Еще раз напоминаю, основные моменты – назидание, увещание и утешение. Пророк же, он говорит о том, что предстоит в церкви. Предстоит. Поэтому пророки, они обычно двигаются, используя дары откровений. То есть они говорят о каких-то предстоящих событиях. Брат Олег, а возможно это слово мудрости? Нет, мы с вами уже разбирали слово мудрости, которое говорит о том, что предстоит, да, но оно связано непосредственно с каким-то конкретным человеком, с конкретным каким-то местом конкретным. То есть мы уже говорили. Мы говорим о том, что пророк – это одно из служений в церкви, и оно связано именно с тем, что он говорит, что будет в будущем. В будущем с церковью, в будущем со служением, в будущем с какой-то конкретным телом Христовым. Павел сказал в первом послании к Коринфянам, что пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. И тут же в 30 стихе, это 1 Коринфянам 14:29. Он говорит, если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчит. То здесь говорится об откровении. У пророков всегда есть откровение. В служении пророка действуют другие дары. Как мы уже говорили, это дары откровений. Следовательно, мы не должны смешивать эти два служения. Служение пророка с простым, в данном случае с простым служением дара пророчества. Но мы должны ревновать о том, чтобы пророчествовать. Потому что служение пророка – это одно из призваний в пятикратном служении в церкви. Пророчествовать могут все, и это отличает этот дар от служения пророка. Но не все могут быть пророками. Пророчествовать – значит провозглашать, объявлять, оглашать или говорить. Дар пророчества не содержит в себе обвинения. В пророчестве не должно быть элементов упрека или осуждения, но всегда должно быть вдохновение и ободрение. Это особенно очень важно отмечать, если вы собираетесь кому-то пророчествовать. Священописание, что касается в отношении пророчества, является законченным откровением Божьим, то есть оно завершенное. Поэтому сегодня пророчество проявляется прежде всего в том, чтобы правильно понимать пророческое слово Божье, правильно понять связь пророчества и верно их истолковывать. Писание говорит, что Слово Божие, оно вернейшее пророческое слово. То есть каждое обетование, каждый стих может быть пророческим, в зависимости от того, как Дух Божий ведет вас им служить. Я знаю, что у меня не раз проявлялся дар пророчествующего именно во время служения с кафедры, когда ко мне приходило слово, и это слово, оно полностью согласовалось с местом Писания, и я брал какой-то стих, и я этот стих провозглашал на церковь, провозглашал на тех, кто в зале, и я видел, что в ихнем духе вера, она активнее становилась. Новозаветное пророчество не дано для дополнения Библии. Это тоже очень важный момент. И его нельзя ставить рядом со Священным Писанием. То есть пророчество всегда должно основываться на вернейшем пророческом записанном слове. То есть это не может быть так, что человек говорит какие-то свои слова, которых в Библии даже и нету и близко. Но он говорит, я вам пророчествую, вы завтра купите себе две буханки хлеба. Это не пророчество. Это может быть слово знания, это может быть слово мудрости, но это не пророчество. Потому что пророчество, оно всегда связано именно с назиданием, увещеванием и утешением. Пророчество может быть связано скорее с тем, я говорю вам, ранами Иисуса вы исцелены, ухватитесь за это, и стойте на этом. Вот это пророчествование, потому что Слово Божие говорит именно об этом. Поэтому я еще раз отмечаю, что Священное Писание есть завершенное откровение Божие. И все пророчества, исходящие в служении, увещевании, утешении и назидании, они всегда должны соответствовать уже записанному, вернейшему пророческому слову. Поэтому если, допустим, в моем окружении кто-то говорит, что он пророчествует, но то, что он говорит, не является записанным Словом Божьим, то чаще всего я рассматриваю это не как пророчествование, а рассматриваю просто как человек высказывает свою точку зрения, либо это проявление одного из даров, и то мы посмотрим, насколько это проявится, насколько это осуществится. Хорошо. Сейчас мы рассмотрим следующий очень важный пункт, связанный с пророчеством. Так как дар пророчества направлен на назидание, увещевание и утешение, то мы можем сказать, что это тройное назначение пророчества. То есть у него такая тройная миссия – назидать, увещевать и утешать. И мы с вами об этом читали в 1 Коринфянам, 14 глава, 3 стих, где написано: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». То есть три аспекта действия этого дара – назидание, увещание и утешение. Это хорошие ориентиры для того, чтобы именно увидеть проявление этого дара. Я знаю, что многим верующим очень часто приходят какие-то стихи из Писания, которые у них есть побуждение сказать, может быть, во время служения, может быть, после служения, но по разным причинам они умалкивают. Кто-то стесняется, а кто-то думает, что он нарушит ритм служения, что он мешает. Знаешь, в больших церквях это сложно. Но в маленьких собраниях, в данном случае в домашних группах, в домашних церквях, то есть в небольших собраниях, я бы сказал, это очень важная составляющая небольших собраний. Поэтому не стесняйтесь. Если у вас есть побуждение пророчествовать, если к вам приходит слово, и вы знаете, что это слово будет назидать церковь, послужить церкви, то я вам рекомендую, применяйте этот дар. Не умалкивайте. Потому что в какой-то степени, если вы удерживаете проявление этого дара, то вы сами мешаете себе возрастать в дарах Духа Святого. Тем более, вы не делаете то, для чего Бог этот дар высвобождает у вас. Назидание, увещание и утешение. Эти три аспекта пророчества должны действовать в каждой поместной церкви. Во всяком случае, мы видим это из Писания. Потому что если пророчество является наиболее важным даром из трех даров, вернее, из трех даров назидания, то именно он должен проявляться в церкви наиболее часто. Наиболее часто. Что такое назидание? Это слово может быть переведено как созидать, назидать. Я как сказал, мотивировать. То есть пророчество в своем основании подразумевает укрепление, построение и созидание. То есть это как закрепляющий материал в строительстве. Он закрепляет, назидает, мотивирует, он придает движение. Слово «увещание» является воодушевляющим. Знаете, очень часто можно слышать о том, как увещевают о том, чтобы люди хранили себя в чистоте и святости. Чтобы люди меньше смотрели телевизор, больше уделяли времени Слову Божьему. Это все относится к увещеванию. Вы можете взять Слово Божие, допустим, «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь». Можете это взять слово, и вдруг у вас приходит побуждение.
подойти к какому-то конкретному человеку и сказать: ты знаешь, ко мне пришло слово. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но пребывай в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно. То есть вы пророчествуете ему на основании Писания. Он говорит: ты знаешь, спасибо тебе, потому что во мне что-то такое происходит, и мне очень это слово, оно поддержало меня. Я теперь буду это делать. То есть вы его увещевали, вы его подкрепили, потому что, возможно, он меньше стал пребывать в слове, меньше стал размышлять над словом, и в его жизни происходит какая-то нестабильность, и вы подошли ему, сказали место из Писания, и оно прямо в десятку раз и сделало свою работу. Увещевание. И следующее – это утешение. Утешение. И оно буквально означает успокоение. Так как в церкви самые разнообразные люди, и в их жизни происходят разные ситуации, то успокоение – это очень часто применяемое в даре пророчества. То есть как мы можем утешать, используя дар пророчества? На основании места Писания. То есть мы берем место Писания, где есть конкретное Божье обетование, и мы говорим это Божье обетование. Допустим, возможно, кто-то из родителей волнуется за своего ребенка. И вы ему достаете местописание из книги пророка Исаии и говорите: Писание говорит, слушай меня, дети твои будут научены Господом. Ухватись за это. Это утешение. То есть он волновался за своего ребенка, переживал, что его ребенок, будучи уже верующий, но ведет себя очень странно. И вы его утешаете. Писание говорит, что дети твои будут научены Господом. Поэтому не волнуйся. Бог держит твоего ребенка в руке своей. И он сказал: не оставлю и не покину его. Слава Богу. Вот это и есть момент утешения при использовании дара пророчествования. Вы пророчествуете, вернейшее пророческое слово, для утешения. Для утешения. И следующее, что мы можем отметить из этого дара, именно основываясь на Писании, что сам по себе этот дар, он имеет возможность, то есть его можно, ну, сказать, контролировать. Может быть, это слово такое, может быть, немножко жестковато в этом плане, но во всяком случае этот дар, он находится под тем, что он не порабощает, вот так бы сказать правильно. Особенность этого дара — он не порабощает человека. То есть в соответствии с первым посланием к Коринфянам, всякий человек, который обладает этим даром пророчество, может контролировать свое действие в служении этого дара. Написано: и духи пророческие послушны пророкам. То есть проявление даров Духа Святого никогда не порабощает человека. Это тоже очень важно отмечать в отношениях с Духом Божиим. По этому поводу в Писании говорится, что Бог не есть Бог неустройства, но мира. В этом и стоит как бы одно из очень важных отличий действия Духа Божьего, Бога, в жизни человека. Он никогда не порабощает. То есть в любой момент пророчествующий может остановиться. Может сказать: стоп. То есть это несложно ему сделать, потому что Дух Божий не порабощает его. В первом послании к Коринфянам апостол Павел объясняет, как регулировать действие дара пророчества. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. То есть написано, что пусть рассуждают. Очень важно рассуждать над тем, что за пророчество идет, чтобы опять-таки дать возможность Духу Божьему раскрыть, насколько это пророчество важно, насколько это пророчество относится к конкретной ситуации, и также является ли вообще это пророчеством. Каков мотив того, что человек говорит эти слова. Поэтому во время пророчествования важно, чтобы кто-то обязательно, скажем так, дал оценку или прокомментировал это пророчество. То есть нельзя пророчество оставлять без комментария, потому что здесь написано, а прочие пусть рассуждают или пусть рассматривают, к чему это пророчество. Если пророчество не рассматривается, и человек над этим не размышляет, то получается, в какой его смысл? Он потеряет просто всякий смысл. Поэтому я еще раз отмечаю, проявление дара пророчества очень важно обсуждать. Ну, в малых группах, в небольших служениях это просто, это реально. В больших служениях было бы хорошо, конечно, чтобы пастор давал какой-то комментарий к тому, в отношении чего совершается пророчество. Вот. Поэтому сам по себе служение пророчества, оно несложное. Я знаю, что многие из присутствующих, они служат в этом даре. Другое дело, что они не всегда понимают, что именно этот дар проявляется в их жизни. Если у вас есть побуждение кому-то в какой-то ситуации говорить какое-то местописание, и оно вдохновляюще выходит из вашего духа, именно это служение дара пророчествующего. Практикуйте это. Практикуйте. Те, кто находится в служении, то ли лидеры ячеек, то ли пастора церквей, то ли находятся в каком-либо служении, эти дары очень часто проявляются. И я еще раз отмечу, это дар назидания, увещания и утешения. И как для церкви, это очень часто применяемый дар. То есть он у меня проявляется фактически каждый день. Почему? Потому что каждый день ко мне кто-то звонит. Каждый день. Вот буквально недавно мы шли с женой, я поставил машину в гараж, и мы шли с женой. Это было часов 9, где-то 9 вечера. И ко мне звонит один человек с Кривого Рога. И начинает немножко расстроенным голосом рассказывать, какие у него трудности. Знаете, в моем духе поднялась такая ревность. Он говорил о том, что вот, я прошел курс библейской школы, но вы знаете, я заметил то, что в моей жизни что-то сильно ничего не поменялось. И вдруг в моем духе поднялось слово, что будьте исполнителями, а не слышателями только. То есть Дух Божий побудил меня ему сказать, чтобы то, что они получили материалы, они их получили не для того, чтобы они сами по себе меняли их, а чтобы они применяли. И я сказал ему, дальше начал уже говорить, основываясь на этом пророческом слове. Говорю, применяешь ли ты все, что ты слышал? Будь исполнителем, а не слышателем. И я ему стал конкретно говорить на основании этого пророчества. Оно для меня было в первую очередь как четкое понимание, почему, по какой причине в его жизни происходит то, что происходит. То есть я начал его увещевать. Поэтому я верю, что те, кто находится в служении, или если вы хотите, чтобы этот дар проявлялся через вас наиболее часто, а Писание говорит, ревнуйте об этом, то вам нужно обязательно находиться в каком-то служении людям. Тогда, по причине того, что вы находитесь в служении, этот дар будет особенно часто проявляться. В свое время, не имея понимания о том, что это дар пророчества, он проявлялся через меня, а я даже не знал. Я думал, что это просто приходит места Писания, что это просто Бог дает мне место Писания, просто дает. Просто, ну вот я так думал. Почему? Потому что я не знал тонкость проявления этого дара. Это потом уже пришло понимание, что это пророчествующий дар, который служит именно для назидания, увещания и утешения. Но я еще раз отмечаю и делаю на это ударение. Этот дар направлен на назидание, увещание и утешение в церкви или детям Боже. Это уже несложно догадаться, что чем больше вы будете служить детям Божьим, тем больше этот дар будет проявляться в вашей жизни. Поэтому в служении людям этот дар будет обязательно проявляться. Стремитесь к тому, чтобы служить людям, детям Божьим. Я как бы отметил бы еще так, что дары Духа Святого в целом, это дары, которые в основном активно проявляются тогда, когда человек стремится совершать какое-то служение в теле Христова. Слышите? Стремиться. Поэтому старайтесь. Старайтесь занять какое-то место в служении. Совершать в служении церкви. То есть участвуйте в служении церкви. Я это вам говорю не как пастор, а я говорю вам это как тот, кто двигается в дарах Духа Святого. И я заметил в свое время, что активность проявления даров Духа Святого в моей жизни началась именно в тот период, когда я стал активным участником церковных служений самого разного характера. Это ячейка, это встречи консультирования, это помощь какая-то, это общение просто в группах. То есть им дары проявлялись. Поэтому каждому дар дается на пользу. На пользу детям Божьим, на пользу в теле Христовом, на пользу к тому, чтобы приводить людей ко спасению, на пользу. Но, как меня иногда спрашивают, брат Олег, знаете, в моей жизни почти не проявляются дары. Я говорю, подожди, а в каком служении ты находишься? Но я пока не нахожусь в служении, потому что я жду, пока не начнут проявляться. Это знакомая, я знаю, знакомая многим сама по себе тенденция. Я говорю, а зачем вы ждете? Вы хотите, чтобы он проявился? Да. Я приведу вам такой пример. Вы хотите, чтобы в вашем теле проявилась сила? Да. А теперь ответьте, она проявится, когда вы сидите? Или когда вы начнете возлагать на него нагрузку? Когда начну возлагать нагрузку? Так почему вы сидите и ждете проявления даров, при этом не возложив на них определенную нагрузку? Дары, они действуют, когда вы действуете, а когда вы лежите. Не, я согласен. Есть определенные дары, которые могут проявляться, и когда вы ничего не делаете, просто сидите, и к вам приходит дар слова знания или дар слова мудрости в отношении каких-то ситуаций. Но в основном дары направлены на то, чтобы содействовать в служении в церкви. И если вы хотите, я еще раз делаю мое ударение, потому что это приходит из моего духа. Если вы хотите двигаться в дарах, двигайтесь в служении. Пусть это будет небольшое служение, но пусть оно будет. Активно участвуйте в помощи к людям. В Писании написано: мудрый в доме плача. Мудрый находится там, где есть нужды. Поэтому будьте особенно активны в самых разнообразных служениях. Брат Олег, ну мне еще никто ничего не предложил. Не ждите, пока весь вам предложат. У вас есть Дух Святой. Идя в церковь, идя на собрание, помолитесь, скажите: Дух Святой, в чем бы ты хотел? В каком бы направлении ты видишь меня в служении в церкви? Открой мне, направь меня. И начинайте в этом действовать. Знаете, как началось мое служение в церкви? Оно началось не с того, что ко мне подошли и сказали: брат Олег, мы хотим, чтобы ты делал то-то. Я пришел на собрание за полчаса раньше. И я заметил, что стулья, которые стоят в зале, стоят так, что не совсем удобно сидящим на них смотреть на пастора. И я просто их немножко подкорректировал. Потом я заметил, что когда люди приходят на собрание, на входе никого не стоит, их никто не приветствует. Я стал на входе, стал их приветствовать. Так я фактически создал в этой церкви, она была только новая, недавно, в Обухове здесь, я создал группу порядка. А я вообще не знал, что такое группа порядка. Я создал группу порядка. И я служил в этом. Я приходил, корректировал или расставлял стулья правильно. А потом стоял на входе. А потом сидел во время служения на входе. И так я начинал служить. А потом, со временем, уже предложили мне и быть лидером ячейки. одной, потом второй, потом третий. И так я в свое время вел 4 ячейки. Но поймите, все начиналось не с того, что мне предложили, а с того, что я искал. И дары проявлялись. Дары проявлялись. Поэтому ревновать о дарах — это значит делать все необходимое, чтобы создавались необходимые условия для их проявления. А не просто ревнуй, брат Олег, я так ревную о том, чтобы проявлялись дары. Я так желаю этого, я так хочу этого, я так молюсь, а они не проявляются. Я говорю, вы можете пойти намного путем проще. Они говорят, как? Начинайте служить детям Божьим. Если надо, идите в больницу, служите, если вы хотите двигаться в даре исцеления. О, брат Олег, я так желаю, чтобы дар исцеления проявлялся через меня. И еще я говорю, что ты делаешь? Он говорит, ну молюсь. Я говорю, молюсь, а где? Дома. Я говорю, иди в больницу и молись за людей. Ну а вдруг он не исцелится? Стоп, ты хочешь, чтобы проявлялся дар исцеления? Да. Это не твое дело. Это Божье дело, потому что Дух Божий уделяет каждому, как ему угодно. Иди и молись за людей. Ответственность, исцеляться они или нет, в большей степени лежит не на тебе. На тебе ответственность говорить слово веры. А ответственность за их исцеление – это Божье отношение с тем человеком. Есть те, кто слушает, есть те, кто не слушает. Но я еще раз напоминаю, дары применяются именно уже в практических ситуациях. И там они и проявляются, там они и применяются. Поэтому ревнуйте, ревнуйте о том, чтобы применять. Давайте мы немножко поговорим о том, как действительно можно оценивать проявление того или иного дара пророчества. Пророчество именно как можно оценивать. Писание говорит в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава 19 стих, чтобы мы испытывали, не подавляй пророчество и не пренебрегай им, но испытывай его. Как мы можем испытывать пророчество? Ну, как я уже говорил, в первую очередь оно должно соответствовать уже существующему, вернейшему пророческому слову. То есть пророчество, оно ни в коем случае не должно представлять собой как будто видение. Как бывает, что люди рассказывают видения, что они видели либо во сне, либо во время молитвы, когда молились с закрытыми глазами. Не путайте видения с пророчеством. Поэтому, когда кто-то пророчествует или говорит что-то, очень важно проверять, насколько оно соответствует Писанию. Я бы сказал так, проверяйте все, и видение, и все, соответствует ли оно Писанию. Второе, что мы можем сказать, находит ли пророчество подтверждение в вашем духе, когда вам пророчествуют? Обязательно должно подтверждаться в вашем духе. В вашем духе должно приходить либо мир, либо назидательный какой-то момент, так как пророчество направлено на то, чтобы назидать, увещевать, как мы уже говорили, и утешать. Поэтому в вашем духе должно быть определенное согласие с тем, что говорит пророчество. Это тоже очень важная часть. Следующее, что мы можем сказать, если в пророчестве говорится о будущих событиях, то очень важно проверять, насколько они совершаются. Очень важно проверять, насколько они совершаются. Если человек вам пророчествовал раз, и ничего не произошло, пророчествовал два, и ничего не произошло, проверьте себя. Если вы все делали правильно, и оно не совершается, ну, значит, ну, пусть тренируется, пусть учится. Вот. То есть старайтесь тоже это как бы инициативу такую не угашать. Единственное, конечно, будьте мудрыми. Вот. Следующее также, что смотрите, приносит ли пророчество хороший плод вашей жизни. Потому что если вы будете соглашаться со всем, что вам говорят, а оно не назидает, не увещевает и не утешает, а скорее угнетает, то у вас могут быть проблемы в этом плане. Поэтому смотрите также на сам мотив пророчества, который проходит по самому духу пророчества. Мотив. Знаете, я больше всего прислушиваюсь всегда к мотиву. С каким мотивом человек говорит то, что он говорит? Потому что иногда верующие Слово Божие используют неправильным мотивом. И это скорее угнетает человека, или раздражает его, или отталкивает его. Поэтому всегда следите за мотивом. Вот. Следующее, что я хотел, что ожидайте от Бога последующего подтверждения того пророчества, которое вам было сказано. То есть пророчество иногда сопровождается либо определенными словами, либо последующим пророчеством, потому что при двух или трех свидетелях утверждается всякое слово. То есть пророческое слово, оно обычно подкрепляется еще с чем-то. Может быть, каким-то наставлением, назиданием, уже даже вашими словами. Но оно исходит из вашего духа. Как я вам рассказывал историю, что в отношении этого человека служило увещевание, вот, и потом утешение. Потому что я его утешал, раскрывал ему некоторые моменты. То есть явно шло оно в целом, а не просто какое-то одно слово, и трубка была выключена. Было определенное служение. Потому что бывают ситуации, что просто сказали и ушли. И оставили человека в очень сложной ситуации. Вот. Следующее, что можно отметить также в отношении проверки пророчеств, что если вы уверены, что это пророчество, смело действуйте. Каждое пророчество по мере веры. Если у вас есть четкое свидетельство, что это пророчество Божие, действуйте и не сомневайтесь. Вот такая картина в отношении этого дара в целом. Давайте я отмечу некоторые основные моменты, потому что дар пророчества, он один из самых простых и на один из самых тех, которых я считаю, что он должен проявляться у каждого верующего, ну, каждый день. Первое, что я хочу отметить в отношении дара пророчества, это то, что особенно выделили. Дар пророчества всегда действует в соответствии с вернейшим пророческим словом. Есть. Следующее, что дар пророчества служит для назидания, увещевания и утешения. Следующее, дар пророчества может действовать через каждого верующего, тот, кто совершает определенные служения. Служение. Поэтому, если хотите двигаться в этом даре, обязательно стремитесь к служению. То есть, вот таких три момента я бы хотел отметить. Они помогут вам быть более эффективными в принятии и действии этого дара. То есть, в общем-то, по этому дару вот все, что как бы я хотел с вами поделиться. Потому что этот дар сам по себе, он имеет много примеров в Писании. Вот. Но я больше приводил примеров как бы из жизни. Почему? Потому что он настолько простой. Учитывая, что Слово Божие, обетование, это вернейшее пророческое слово, что он не нуждается во многом таком большом объяснении подробном. Он настолько распространенный, что я знаю, что каждый присутствующий в сегодняшнем семинаре служил в этом даре. Хоть несколько раз, это точно. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за дары. И, как я уже говорил, ревнуйте о дарах. Старайтесь служить. Старайтесь двигаться в служении. Это очень важно для вашего духовного роста. Отец, мы благодарны Тебе за дары Духа Святого. Благодарны Тебе за то, что Ты служишь нам этими дарами. Открываешь нам свою волю, свой план, свои намерения. И мы верим, что мы будем научены Господом. И да совершается Твоя воля, Твой план и Твои намерения во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Отец, за каждого участника сегодняшнего вебинара. Мы благословляем их во имя Иисуса и верим, что да избыточествуют они и да будут на всякое доброе дело приготовлены. Во имя Иисуса. Аминь.